Комната, где я уже успел провести немало времени, называлась Алоухона – комната огня. Это было просторное помещение на первом этаже, окна которого выходили в сад, окутанный сумерками и негромко шелестевший под прикосновениями легкого ветра. В западной стене Алоухона находился встроенный очаг, вроде моего домашнего камина, с лепными фигурами диковинных птиц по бокам. В очаге лениво тлели угли саксаула и ароматного алоэ, и земляной пол был устлан, согласно традиции, звериными шкурами.
«Спорь, не спорь, а все-таки ты не прав, единорог», без особого нажима заметил Гвиниль, развалившись поперек шкуры пятнистого барса с белых гор софет-кух и мерцая в отблесках очага. Рядом с ним лежал Махайра Крес, почти не принимавший участия в разговоре. Кроме нас троих, больше никого в Алоухона не было. «Почему это я не прав?» — отозвался я из угла, где стоял, до половины уйдя клинком в специальное отверстие подставки для гостей, изнутри выложенное войлоком.
«Потому», — коротко отозвался гигант Исподон со своего ложа. Затем подумал и добавил. «Если в твоем роду предпочитают обходиться без посвящения, то это не повод, чтобы и все прочие от него отказались».
«Я и не утверждал», — начал было я, но Гвен перебил меня.
«Слушай, единорог, а тебе ведь понравилось на посвящении у Абу Салимов? Не ври, я же вижу, что понравилось».
«Ну, понравилось», — пробормотал я и почувствовал, что краснею отраженным светом очага. «И что с того? Я тут позвенел с вами, душой отдохнул и домой ушел к турниру готовиться. А старому Фархаду лежать без дела кучу лет и ждать, пока еще посвященный придаток вырастет, пока его детский учитель выучит, как положено. А почему это у майланских данов без посвящения обходится?» Вдруг заинтересовался до того молчавший Махайра. «Вы что, первых попавшихся придатков берете, которые повзрослее? Один состарился, другого нашли?» «Обидеть хочешь, жнец?» — вяло поинтересовался я для порядка, поскольку прекрасно знал, что Махайра и в мыслях не держал меня обидеть.
«Да не, что ты, единорог, просто интересно. Да не похож твой чен на необученного. И прошлый, как его не помню уже, тоже не похож был».
«Учат они придатков», — снова влез в разговор, уставший молчать и слушать других Гвиниль.
«И не хуже прочих».
«Ну, спасибо, здоровяк. Вот уж от кого не ожидал».
«Только легкие они», — продолжил меж тем Исподон. «Дангьены эти. Ты понимаешь, жнец, ни вида, ни солидности. Меня раз в пять легче будут, да и тебя раза в два. Мы, лаулески и спадоны, долго ждем, пока придаток в полную силу войдет. Оттого и рубим мы хоть волос на воде, хоть куклу турнирную на две половины».
Я отчетливо увидел придатка, разрубленного от ключицы до паха, вздрогнул и пристально вгляделся в Гвиниля. «Нет, чепуха, этого просто не может быть». Увлекшийся Исподон не обратил на меня ни малейшего внимания.
«А дангьены в своем пыльном Мейлане придатка с самого раннего детства в работу берут. Ведь такого, как наш единорог, и дитя в руке удержит. Вот и выходит, что им и без посвящения можно. Сами учат, сами и пользуются».
«Удержать-то дитя удержит», — про себя подумал я и вспомнил придатка Чена 6 лет от роду, его отца, придатка Янга в том же возрасте, их предка, придатка Лю Анкора, которого я перевез в Кабир. Вспомнил и те хлопоты, которых стоило мне их обучение. Пока они меня правильно держать научились, не роняя да не спотыкаясь. Я ведь не канат для падающего. В меня изо всех сил вцепляться нельзя. У дангьенов упор на 3 пальца.
«А-а-а», — расслабленно протянул Махайра.
«Чего «а-а-а»?» — обозлился я. «Мы со своими будущими придатками с самого, почитай, начала возимся чище детских учителей и не ждем вроде тебя с Гвинилем, когда нам уже обученного приведут. Вот поэтому...» Договорить мне не дали. Хлопнула дверь, и грузный придаток внес в Алоухона Шишеза Абусалима. Их величество огляделись по сторонам, соизволили выбрать дальнюю от входа стену, где и повисли сразу на двух крюках. На двух — это для грациозности весенние, надо понимать. Еще раз прошлись по встрепанному меху бордовые сапоги шагреневой кожи с модными кисточками на голенищах, и дверь закрылась за придатком Абусалима. Шишес поворочился, устраиваясь в более наклонном положении, и с интересом глянул на нас.
«Что замолчали, гордость Кабира?» — весело бросил Шишес со стены,
и мне показалось, что веселость Ятагана неискренняя.
«Опять спорите? Я к вам за советом пришел, а вы все что-то делите».
«За советом, как правитель Фарла Кабир? Или за советом, как мой вечный соперник в рубке, Ятаган Шишес?»
Нет, Гвиниль положительно не умел соблюдать никаких приличий. Ему хорошо, он в Кабире в гостях, а не в вассальной зависимости. Правда, зависимость моя больше на словах, а Гвен сидит в столице лет на 40 дольше меня и домом своим давным-давно обзавелся, и семьей обзавестись заодно хотел, да отказали ему, грубияну двуручному.
«Как тот и другой сразу», — помрачнев, ответил Ятаган.
«А в каком важном деле совет требуется?» Махайра слегка шевельнулся и концом клинка успокаивающе тронул Гвиниля за массивную крестовину.
«Турнир хочу отменить».
«Что?» — хором вскрикнули мы втроем. «Почему?»
«Потому что боюсь», — оборвал наш Шишес.
Признание его прозвучало сухо и веско, заставив поверить в невозможное. Ятаган Фарла Кабир, племянник Фархада Ильрахша, чего-то боится.
«Знаете, небось, что ночью на улице Сумрукха произошло? Мне утром донесли, только слухи, они моих гонцов быстрее».
«Знаем», — проворчал Гвиниль. «Слышали», — отозвался Махайра. «Кто это был?» — вместо ответа спросил я, не уточняя, кого имею в виду, убитого или убийцу.
«Шамшер Бурхан Ан-Имр из сабель квартала Паттайя. А убийца, ну, в общем, под подозрением».
Он все не мог договорить. И когда, наконец, решился, то вид у Шишеза был такой, словно он сам себе удивлялся.
«Под подозрением тусклые».
Это было равносильно тому, что сказать «под подозрением ночной ветер» или «подозревается призрак майского ножа» или еще что-нибудь в этом же духе. По позе Гвиниля было хорошо видно, как относится прямолинейный Эспадон к такому, мягко говоря, странному заявлению. А вот Махайра внезапно оживился и с интересом ожидал продолжения. А я понимал, что не зря Шишес вчера приходил ко мне в гости, и не зря сейчас он перестал ломать комедию и заговорил всерьез. Поросший лесом Лаулес, родина Гвиниля и его братьев, где на редких холмах возвышаются сумрачные замки с пятью сторожевыми башнями или масличные рощи Кимены, где жили родичи Махайры, в Майлане уже успели забыть и снова вспомнить то, о чем Лаулес и Кимена только сейчас начинали узнавать. Да и сам Кабир был все-таки поближе к Майланю. Я имел в виду близость скорее духовную, чем простое количество верблюжьих перегонов. И поэтому Шишес сумел решиться. Ладно, пару часов назад я согласен был поверить, что Фархад Ильрахш мог застать времена диких лезвий. Но многие ли поверят мне, если я заявлю во всеуслышание, что я много лет тому назад бежал из Майланя, повинуясь велению старейшин, решивших спасти молодежь от тусклых? Бежал вместе с Дадаушу, вместе с яростными сизыми лепестками, вместе с единственным наследником орлиного когтя Крюком Дзянгоу. Бежал, оставляя за собой старейшин высших родов Майланя, которые силой отослали нас, свою надежду на возрождение в случае поражения. Нет, в случае того неясного, что гораздо хуже поражения. Потому что кто поверит? Никто. Даже я. Я ведь и тогда не верил, хоть и послушался. И сейчас. Страх это, а не вера.
«Что ты знаешь о тусклых? Высшая Мейланя Даньгьен?» Тут же спросил Шишес, подметивший мое состояние. И уже другим звоном. «Расскажи, единорог, пожалуйста».
И я заговорил. Никто достоверно не знает, как рождается тусклый клинок или как родившийся блистающим становится тусклым. Иные говорят, что когда ломается и погибает блистающий, то перековывают его в тайных кузницах и закаливают в крови зверя дикого, зверя домашнего и в крови придатка, не достигшего совершеннолетия. И тогда возрождается блистающий. Но дик нрав его, а клинок тускл и горяч. А еще говорят, что блистающий, вкусивший плоти придатка по третьему разу, будь то умысел или недомыслие, тускнеет в течение полугода. Но если примет он участие в 5 честных беседах и 2 турнирах с сильнейшими себя, то вновь заблестит он и отвыкнет от вкуса запретного. Разное говорят. И о разном молчат. Слышал я, что даже новорожденный блистающий прямо при закалке потускнеть может, если в смесь глины, речного песка и угольной пыли подмешать пепел от сожженного придатка, умершего до того не своей смертью. Я остановился и некоторое время молчал, глядя в огонь очага. Редкие язычки пламени выстреливали вверх горячими жадными клинками. «Ничего я не знаю о тусклых», — глухо прозвенел я. «Ничего. Я ведь из Мейлани совсем молодым уехал. А молодые они глупых стариков слушать не любят. Вот и я. Слушался, а не слушал».
«Как это ничего?» — возмутился Махайра. «А это?»
От волнения он стал несколько косноязычным.
«Он прав», — отозвался со стены Шишес. «Это незнание. В это можно лишь верить. Или не верить».
Гвиниль слегка шелохнулся, срезав клок шерсти с барсовой шкуры, на которой лежал, и вновь замер.
«Я не верю», — холодно заявил он. «Глупости все это. Тусклые, теплые. Ни один блистающий не станет умышленно портить придатков. Ни разу не слышал о таком. И сейчас тоже не намерен».
«Стали!» — коротко лязгнул Шишес Абусалим. «В Хаффе стали, и в Дурбане стали, и в Кабире, и, как я понял, в Мейлане тоже. Я верю».
«А я не знаю», — честно сказал Махайра. «Не знаю, и все тут. А ты, единорог?» «Я не верю», — ответил я, и после долгой паузы закончил. «Я уверен». «Шишес Абу Салим Фарла Кабир». Махайра словно пробовал на изгиб прочность этого имени. «А почему, Ваше Величество, пришли за советом именно к нам троим? Или все-таки только...» По-моему, Крес и меня хотел сперва назвать полным именем, но нет. Напускная официальность слетела с него, и жнец просто закончил. «Или все-таки только к единорогу?» Шишес ответил не сразу. А когда ответил...
«Махайра Креспалантит из высших левой ветви Амелы Кеменской по прозвищу Бронзовый Жнец. Я пришел за советом к вам троим. К тебе, к высшему исподону Гвинилю Лаулесскому, известному в Кабире как Рушащаяся Скала, и к высшему Мейлане прямому Дангьену, более прославившемуся под прозвищем Мейланский Единорог. В Кабире погиб блистающий. Вы хорошо расслышали то, что я сказал?»
Ятаган умолк, давая нам осознать всю никчемность наших титулов перед случившимся и спокойно продолжил.
«У остальных высших, с которыми я разговаривал сегодня до вас, мнения разделились поровну. 36 за то, чтобы проводить турнир, согласно традиции, и не обращать внимания на досадные случайности. 36 против. И без вашего совета нам не выйти из дороги раздумий на обочину решения. Вы не самые мудрые, не самые старшие, но вы последние».
Я стоял вроде бы и не особенно близко к очагу, но мне остро захотелось вызвать придатка Чена, чтобы тот вынес меня за пределы Алоу-Хона или переставил как можно дальше от тепла, такого неприятного в этот миг.
«Отказаться от турнира из-за майланских сказок? Чушь!» — отрезал Гвиниль. «Мы за традиции, правда, жнец?»
«Неправда», — неожиданно для меня возразил Махайра. «Никогда еще блистающие не убивали друг друга и не шли на умышленную порчу придатков. Пока не выяснится, случайно происходящее или нет, турнир проводить нельзя. Я считаю так».
Шишес задумчиво покачался на крючьях.
«Никогда», — пробормотал он, — «это слишком неумолимо. Честнее будет сказать, что на нашей памяти блистающие не убивали друг друга и не портили придатков. На нашей, пусть долгой, но все же ограниченной памяти. Тем не менее, голоса вновь разделились. Тебе решать, единорог».
Я вспомнил прошлый турнир. Зелень поля, на котором велось одновременно до двух дюжин бесед, упоение праздником и разрезаемый пополам ветер, подбадривающие возгласы с трибуны, солнечные зайчики, уворачивающиеся от блистающих. И потом долго память о турнире, споры о турнире, нетерпеливое ожидание следующего турнира и сломанный труп Шамшера Бурхан-ан-Имра из сабель квартала Паттайя, что в 10 минутах езды от моего дома, совсем рядом. Одинокий шарик, стреснувший гарды угленобитного дувала, и бурая запекшаяся пыль, в которую ложились суровые копья Чань. Я взвешивал звенящую радость и гулкий страх, пустоту смерти и вспышку жизни. Моя гарда похожа на чашу, донышком к рукояти, на одинокую чашу весов. Я взвешивал. Если из страха перед незнакомой смертью мы откажемся от привычной жизни, наконец произнес я, и огонь в очаге притих, словно прислушиваясь, мы, возможно, избегнем многих неприятностей. Но тогда тень разумной осторожности ляжет на всех блистающих, и мы начнем понемногу тускнеть. Мы станем коситься друг на друга. В наши беседы вползет недоверие, и наступит день, когда мой выпад перестанет восхищать Гвиниля, а Махайра позавидует Шешезу. Я, высший Мейлане, прямой Дангьен, выйду на турнирное поле в положенный срок, даже если окажусь на поле один, или если буду знать, что могу не вернуться. Я сказал.
«Ты не будешь на поле один», — тихо отозвался Гвиниль. «Ты не будешь один, единорог. Это я тебе обещаю».
Махайра весело заблестел, подмигивая непривычно серьезному и немногословному исподону. «Герои», — сообщил он, — «глупые герои или героические глупцы. Придется мне, бедному умнику, тоже явиться на турнир. В случае чего я всегда смогу заявить, что предупреждал вас. Слабое утешение, но другого вы мне не оставили».
«Вот они так сказали», — прошептал Шишес. «Странно».
«Кто?» — спросил я. «Что сказали-то?»
«Детский учитель нашей семьи. Он сказал, что если решать придется единорогу, то турнир состоится, словно предвидел.
Ты произнес «они». Кто еще говорил обо мне? Я ждал и дождался.
«Дзюте», — нехотя прошуршал Ятаган. «Дзюте обломок».
«Шут?» —
удивился Гвиниль. На этот раз Шешес промолчал.